Глава 11. Быстрая, отчетливая, убаюкивающая мысль-речь внезапно оборвалась, и Кен Кенниак конвульсивно дернулся. То же самое произошло и с Ромарином. Синк резко рванулся к органам управления аэрокаром, но мгновенно отпрянул. Он как-то странно, излишне сильно наклонился вперед, словно небрежно управляемая марионетка. Затем осел на пол кабины и так и остался там лежать, белым застывшим лицом вверх. Ори внезапно пробудился от своей наркотической дремоты и уставился на Ромарина.
«Что случилось? Что-то не так?»
Ответа он не услышал. Ромарин стоял так же неподвижно, как лежал Синк. Глаза его впились в глаза Кен Кенниака двойным невидящим взором. Когда он, наконец, зашевелился, с его губ сорвалось несколько слов на непонятном для Ори языке. Через мгновение он с трудом произнес на галакте: «Сделай так, чтобы корабль завис». Теперь он говорил без виллианского акцента, на искаженном диалекте галакта, употребляемом обитателями Земли. Несмотря на корявость речи, настойчивые властные интонации прозвучали предельно ясно. Ори подчинился приказу. Маленький стеклянный шарик завис над центром чаши океана к востоку от Солнца.
«Прыть, что...»
«Молчи!» Наступила тишина. Кен Кенниак неподвижно лежал на полу кабины. Жуткое напряжение, охватившее Ромарина, начало постепенно ослабевать. Схватка на ментальном уровне между ним и Кен Кенниаком свелась к череде засад и ответных ловушек. В физических терминах Синк внезапно бросился на Ромарина, полагая, что захватил в плен одного человека. Однако на него самого неожиданно напал другой человек, точнее разум, притаившийся в засаде — Фальк. Он был в силах лишь на краткий миг взять под контроль сознание Синга, да и то лишь благодаря внезапности нападения, но этого мгновения вполне хватило, чтобы освободить Ромарина. Итак, Ромарин на мгновение вышел на свободу, а разум Синга по-прежнему оставался синхронизированным с ним. Следовательно, он был уязвим, и Ромарину удалось взять под контроль сознание Кен Кенниака. Потребовалось все искусство и вся мощь разума, чтобы держать мозг Синга в узде. Делая врага таким же беспомощным и покорным, каким секундой ранее был его собственный мозг. Но у него по-прежнему имелось большое преимущество. Он являлся человеком с двумя разумами. И пока Ромарин удерживал Синга в беспомощном состоянии, Фальк был свободен в своих мыслях и поступках. Именно сейчас выдался тот случай, тот шанс, которого он так ждал. Второй такой возможности может и не представиться. Фальк вслух спросил, где находится приготовленный к полету околосветовой космический корабль. Было забавно, как Синт отвечает на вопрос своим хриплым шепотом и впервые не сомневаться в том, что он не лжет.
«В пустыне, к северо-западу от Эстоха».
«Охраняется?»
«Да».
«Людьми?»
«Нет».
«Вы отвезете нас туда?»
«Я отвезу вас туда».
«Веди корабль туда, куда он тебе скажет, Ори».
«Я ничего не понимаю, Преч Ромарин. Разве мы не...»
«Мы собираемся покинуть Землю прямо сейчас. Займись управлением».
«Займись управлением», —
тихо повторил Кен Кенниак. Ори повиновался, следуя указаниям Синга относительно курса полета. На полной скорости аэрокар понесся в восточном направлении, и все же казалось, что он продолжает висеть над безмятежным центром океана, кромки которого за их спинами медленно клонилось солнце. Западные острова будто плыли навстречу, по испещренному морщинками волн и изгибу сверкающей поверхности воды. Потом впереди выросли остроконечные белые вершины прибрежных хребтов, которые мгновение спустя замелькали под брюхом аэрокара. И вот они уже над мрачной пустыней, взрезанной обезвоженными извилистыми цепями гор. Продолжая следовать едва слышным указаниям Кен Кенниака, Ори снизил скорость аэрокара, сделал круг над одним из горных кряжей, затем переключил управление на посадочный маяк. Высокие безжизненные горы вздымались над ними, окружая их стеной, когда аэрокар садился на выжженное тенистое плато. Не было видно ни космопорта, ни посадочного поля, ни дорог, ни зданий, но какие-то неясные гигантские тени, словно миражи, дрожали над песком и зарослями полыни на фоне темных склонов гор. Фальк смотрел на них, безуспешно пытаясь сфокусировать зрение. Иори первым удивленно выдохнул. «Корабли!» Это был флот межзвездных кораблей Сингов, замаскированный светоотражающими сетками. Первыми Фальку на глаза попались небольшие корабли, но были и другие, которые он сперва принял за холмы. Айракар изящно приземлился рядом с маленьким полуразрушенным бараком без крыши, чьи доски побелели и потрескались на ветру пустыни. «Что это за барак?»
«Вход в подземные помещения находится у одной из его стен».
«Там внизу стационарные компьютеры?»
«Да».
«Готов ли какой-нибудь из малых кораблей к полету?»
«Они все готовы. В большинстве своем это полностью автоматизированные корабли-защитники».
«Есть ли среди них хотя бы один, который может пилотироваться людьми?»
«Да, тот, который предназначался для Хараори».
Ромарин удерживал телепатическую хватку на разуме Синга, в то время как Фальк приказал тому отвести их на корабль и показать бортовые компьютеры. Кен Кенниак тут же повиновался, хотя Фальк Ромарин, в общем-то, не ожидал столкнуться с подобной покорностью. Как и в случае обыкновенного гипнотического внушения, существовали пределы управления разумом. Инстинкт самосохранения зачастую противился даже самому сильному внушению и мог даже нарушить ментальную настройку. Однако измена, которую вынужден был сейчас совершить Синг, по-видимому, не вызывала в нем инстинктивного сопротивления. Он провел их к звездолету и послушно ответил на все вопросы Фалька Ромарина, затем отвел назад к полуразрушенному бараку и отдал команду, открывшую потайной люк, что скрывался в песке рядом с дверью в хижину. Они ступили в открывшийся туннель. У каждой подземной двери или защитного устройства Кен Кенниак произносил соответствующий сигнал или пароль, и в конце концов они попали в защищенные от нападения, катаклизмов и грабителей помещения глубоко под землей, где находились устройства автоматического управления и компьютеры для прокладки курса. Со времени инцидента в Айракаре прошло уже больше часа. Кен Кенниак, покорный и подобострастный, напоминавший временами Фальку бедняжку Эстрил, стоял рядом, неспособный причинить вред, пока Ромарин полностью контролировал его мозг. Стоило его хватке ослабнуть, как Синг тут же отправил бы мысленный призыв о помощи в Истох, если найдет на это силы. Либо активизирует какую-либо систему сигнализации, и Синги с их вооруженными слугами прибудут сюда буквально через пару минут. Но Ромарину все же придется ослабить этот контроль, ибо в дальнейшем для оценки ситуации требовался именно его мозг. Фальк не знал, как ввести в компьютер данные для расчета курса на Верель, планету системы звезды Эльтонин. Это мог сделать только Ромарин. Однако у Фалька имелись свои способы решения данной проблемы. «Дайте мне ваш пистолет!» Кен Кенниак тут же вручил ему миниатюрное оружие, которое прятал под неспадающими одеждами. Ори с ужасом наблюдал за происходящим. Фальк не собирался смягчать шок мальчика. Фактически он даже усугубил его. «Почтение к жизни!» — холодно осведомился он, осматривая оружие. И действительно, это был не пистолет и не лазер, а лишь парализатор, причем маломощный. Из него нельзя было убить человека. Фальк направил оружие на Кен Кенниака, жалкого его полной беззащитности, и выстрелил. Тут Ори вскрикнул и рванулся вперед, однако Фальк направил парализатор и на него. Затем, с трясущимися руками, он отвернулся от двух распростертых на полу парализованных тел и отдал бразды правления Ромарину. На данный момент он свое дело сделал. У Ромарина не было времени волноваться или мучиться угрызениями совести. Он сразу же направился к компьютерам и принялся за работу. Из осмотра бортовых устройств корабля стало ясно, что в них применялась необычная сетианская математика, которую по-прежнему использовали земляне и из которой выросла верлианская математика. Некоторые операции Сингов были абсолютно чужды сетианской логике. Ничто другое не могло столь твердо убедить Ромарина в том, что синги действительно являлись завоевателями с какой-то очень далекой планеты, чужаками для Земли и для всех планет Древней Лиги. Он никогда до конца не верил в то, что старые земные легенды не искажают в данном вопросе истину. Теперь же ему пришлось воочию в этом убедиться. И хорошо, что Ромарен был профессиональным математиком, иначе он быстро бы опустил руки, отчаявшись ввести координаты Виреля в работавшие на неведомых принципах компьютеры сингов. Ему потребовалось 5 часов. Пока Ромарен работал, Фальк не мог занимать глазные рецепторы, но он прислушивался к малейшему шороху и ни на секунду не забывал о распростертых неподалеку 2 бесчувственных телах. А еще он думал об Эстрел, гадая, где она сейчас и что с ней стало. Держат ли ее под стражей, а может, стерли ей память или убили? Нет, синги не убивают, они боятся убивать и боятся умирать, а потому назвали свой страх почтением к жизни. Синги — враги, лжецы. Лгали ли они на самом деле? Возможно, дело обстоит не совсем так. Возможно, в основе их лжи лежит глубокое, непоправимое отсутствие взаимопонимания. Они оказались неспособны вступить в контакт с людьми и использовали ложь в корыстных целях, выковав из нее великое оружие — лживую мыслеречь. Но в конце концов, стоило ли овчинка выделки? 20 столетий лжи минуло с тех пор, как враги впервые появились на Земле. Изгнанники или пираты, а может быть просто авантюристы, мечтавшие о создании собственной империи. Выходцы с невообразимо далекой планеты, чья плоть навечно осталась стерильной. Изолированные, глухонемые, правившие такими же глухонемыми в мире иллюзий. Как они были одиноки! Ромарен завершил свой труд. После 5 часов изнурительной подготовительной работы и 8 секунд вычислений компьютера в его руку скользнула крохотная иридиевая полоска, необходимая для программирования бортового компьютера. Он обернулся и уставился затуманенным взором на Ори и Кенкенника. Как с ними поступить? Очевидно, им придется отправиться в полет. «Сотри записи расчетов в компьютере», — пронесся в голове знакомый голос. Его собственный голос, голос Фалька. У Ромарена от усталости в глазах стояли пятна, но постепенно до него дошел смысл требования Фалька, и он молча повиновался. После чего он не в силах был сообразить, что же нужно делать дальше. И тут, в конце концов, впервые сдался, не делая больше попыток доминировать, и позволил себе раствориться в самом себе. Фальк Ромарен тут же принялся за работу. Он энергично выволок Кенкенника на поверхность и протащил синга по залитому лунным светом песку в корабль, едва различимые очертания которого дрожали в ночном воздухе пустыни. Он устроил неподвижное тело в анатомическом кресле, всадил в него дополнительную дозу парализующего облучения и вернулся за Ори. По дороге к кораблю мальчик начал приходить в себя и ухитрился забраться внутрь без посторонней помощи.
«Прэч Ромарен?» — хрипло спросил он, вцепившись в руку Фалька Ромарена. «Куда мы направляемся?»
«На Вирель».
«Кенкенек тоже летит с нами?»
«Да, он сможет рассказать на Вирелле свою версию происходящего на Земле. Ты свою, а я свою. Всегда существует более чем один путь к истине. Пристегнись-ка. Вот так». Фальк Ромарен вставил маленькую металлическую полоску в считывающее устройство корабельного компьютера и задал 3-минутную готовность к старту. Последний раз, взглянув на пустыню и звезды, он задраил все люки и поспешил, дрожа от усталости и напряжения, пристегнуться рядом с Ори и Сингом. Взлет обеспечивали обычные ракетные двигатели. Околосветовой привод начинал действовать только в космосе. Корабль мягко оторвался от Земли и через несколько секунд вышел за пределы атмосферы. Автоматически включились видеоэкраны, и Фальк Ромарен увидел, как быстро уменьшается в размерах Земля. Голубоватая, затянутая облаками сфера со светлым ободком. Затем корабль окунулся в бездонный океан солнечного света. Покидает ли он свой дом или же направляется домой? На обращенном вниз экране вспыхнул золотистым полумесяцем Восточный океан, подобно драгоценному камню на гигантской решетке узора. Затем узор и решетка разлетелись вдребезги, барьер был преодолен, маленький корабль вырвался за пределы времени и помчался сквозь тьму космоса.